Бурят FM, радио собре Элшин.
Мене мене радіо Шанашет. Монодер мене ефір на студії дамне Холин Гельшин Єринке і на декабрі на інде Єриген. На Ларі на Ранне Челішкін. Мене нарите хальмак блогер. Амарсен Ларі Наранович.
Сен мінте бінте.
Тігет монодер бі хойртю хорлд хабді. Монодер садубне дені ізвісним солдатагі набді. Тігет бі хорлд хілхіде мону бідітне ордор хорлд хабді. Тебе ханулка ханаве зармихуну до елгуке хальмигар доградан манельчине за ихилхамнего. Ларин Наранович, сегодня 3 декабря отмечается в России как День неизвестного солдата. Я хочу напомнить о нашем радиослушателям, почему появился этот день. Дело в том, что с первых дней войны очень много пропадало без вести, да, в том числе вот брат моей бабушки тоже они получили о том, что пропал без вести. И я думаю, что и среди калмыцкого народа тоже было очень много воинов, которые пали в первые же дни войны. Вот давайте напомним об участии наших братьев-калмыков во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне.
Да, калмыки, как и другие народы, представители других народов Северного Кавказа, были приписаны к западным округам в то время. Поэтому неудивительно, что они приняли уже бои в первые дни войны. Многие калмыки уже приняли участие в боевых действиях 22 июня. Я хочу напомнить, я чуть позже назову несколько имен интересных. Напомню, что, чтобы не быть голословным, американская писательница и журналистка Анна Луиза Стронг в своей работе, изданной в Нью-Йорке в 1945 году «Народы Советского Союза» в главе «Героическая армия мужественного народа» написала вот такие строки, хочу процитировать. Напомню, это в Нью-Йорке было опубликовано. Первые комментарии берлинской прессы были посвящены безумному героизму русских. Эти сумасшедшие вели войну не по правилам. Русские танкисты врезались на своих машинах прямо в немецкие танки, опрокидывая их в лобовом столкновении. Русские летчики обрубали хвосты вражеским самолетам пропеллерами. При защите крепостей русские продолжали сражаться за каждый бастион, а потом взрывали себя вместе с врагами. Русские пехотинцы нападали на танки с бутылками горючей смеси. По странной иронии судьбы, первые красноармейцы, упомянутые в берлинской прессе за сумасшедший героизм, были не русские, а калмыки, представители народности из дельты Волги. Нацистская высшая раса должна была признать, что по какой-то непонятной причине в этой низшей расе вышли герои войны. Из этой низшей расы вышли герои войны. Это цитата американской журналистки по страницам берлинской прессы июля 1941 года. Ну, я хотел бы перечислить несколько имен, чтобы наши зрители примерно имели представление, как воевали. Это, наверное, многие думали, что калмыки только кавалеристы были. Угу. Уже на рассвете 22 июня летчик-истребитель Василий Дармаев в паре с командиром звена вступил в бой с 14 немецкими бомбардировщиками и, повредив один из них, заставил так и остальных повернуть вспять. Пилоты Анемин Кенов и Ачир Булуктаев с первых дней наносили бомбовые удары по скоплениям вражеских войск на румынской территории, в небе над которой их самолеты были сбиты. В отличие от погибшего Минкенова, Булуктаеву с экипажем и встретившимся по пути армейскими разведчиками все же удалось выйти к своим. Дважды выходил из окружения рядовой зенитно-артиллерийского дивизиона 7-го дона Кубанского терского корпуса, уничтоженного немцами в Западной Белоруссии, Сергей Васькин, тоже калмык. Не сдавшись врагу, в начале войны он закончил свой боевой путь в 45-м в Маньчжурии в звании лейтенанта. В сражении на западных рубежах отличились пограничник Каруш Албуров, танкисты Игорь Шаманжинов, Санжи Горяев, Дени Бадмаев, командир мотопехотного батальона Мацак Бимбаев, кавалерист Василий Хохлинов, артиллерист Чуча Адарджиев, замполитрука Аюр Манцинов. Это родной брат моей бабушки по матери. Угу. По отцу. Аюр Манцинов и его могилу, захоронение нашли нашли под Сталинградом, погиб. То есть он с 22 июня в боях участвовал, отступал до Сталинграда и под Сталинградом погиб. Таких имен много, но еще больше, наверное, все-таки неизвестных, пропавших без вести. На огромной территории от западных границ Советского Союза и до Волги. Ведь на калмыки, которые были приписаны в западных округах, они же отступали по разным направлениям. Допустим, вот наш сосед, родственник, четвероюродный брат отца, Шонгуров здесь аж, он был кавалеристом. И он тоже с первых дней войны участвовал в боях. И он тоже отступал, но он прошел всю войну и даже был комендантом одного из небольшого немецкого города. Несмотря на то, что калмыков выселили к тому времени. То есть многие калмыки все-таки продолжали сражаться на фронтах, поскольку командиры, зная, как хорошо они воюют, часто не отдавали их представителям органов НКВД. Там записывали казахами, там, киргизами и прочее.
Ну, я думаю, об этом мы чуть позже напомним. Мы сейчас говорим о первых днях войны. Вот вы сейчас очень интересный фактор сказали о том, что было много летчиков, да, пилотов. Действительно, есть такой стереотип, что наши народы в основном были кавалеристами, да. Среди бурят в основном были снайперы в первые годы войны, ну, просто потому что очень метко хорошо стреляли, да. А вот как думаете, где вот обучались? У вас была летная школа или они в Оренбургской летной школе обучались первые калмыцкие летчики?
Ну, тогда у калмыков много было, в то время уже много было грамотных людей. Естественно, они в разных летных школах обучались, в том числе и в Харькове, по-моему, и в Киеве. И калмыки, как прирожденные воины, они очень часто шли в военные училища, то есть по разным направлениям. Допустим, наверное, малоизвестный факт, то, что монгольский солдат перед Халхин-Голом готовили военные калмыки, 30 человек, прикомандированы специально. Язык один, там, как бы, менталитет один, поэтому прислали. Очень у нас много было офицеров. Причем разных родов войск.
Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что у нас тоже летная школа открылась вот буквально незадолго перед войной, и сейчас мы столетие народного писателя Бурятии Дожарабдана Батажабая отмечаем. Вот он как бы всю войну летал на самолете, был прекрасным таким летчиком. Вот в чем-то его можно с Антуаном де Сент-Экзюпери сравнить. Давайте вот приступим теперь в первые дни войны. Вот вы подробно рассказали о героях из нашего братского народа. Не все даже в Бурятии знают, что Калмыкия во время войны тоже была оккупирована немцами, и даже Элиста, сколько дней она была оккупирована, находилась под оккупацией немецкой?
Она находилась под оккупацией несколько месяцев, около полугода. Но я хотел бы, прежде чем мы будем говорить об оккупации, я хотел бы напомнить о том, что было буквально за месяц-полтора до этого. Происходило вот что. На Донских рубежах в июле 1942 года держала оборону 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия. Кавалерийская дивизия держала фронт 68 километров. То есть 5000 человек держали фронт с легким вооружением, с легкими пушками, 68 километров. То есть их разбили на различные участки, по мнению военных специалистов, где могли немцы прорваться. И там они держали оборону. Вот, например, у хутора Раздорский держал оборону наш знаменитый Ирный Деликов. Наверное, многие его знают. Первый герой Советского Союза среди калмыков, которому взрывом оторвало обе ноги, но он продолжал бой, пока не истек кровью, за что он получил звание Героя Советского Союза. Но очень много воспоминаний Почему я подробно останавливаюсь на подвиге 110-й, поскольку был момент, когда нас обвинили, и, кстати, есть такие головы сейчас, которые обвиняют нас в предательстве именно 110-ю. Якобы 110-я кавалерийская дивизия калмыцкая бросила фронт и сдалась врагу. Хотя по документам, и все это прекрасно знают, но это нужен был, видимо, какой-то повод для обвинения калмыков, для выселения, вот его и нашли. Хотя на самом деле, и это уже доказывается и сейчас, и в документах Министерства обороны, 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия держала фронт на Дону. Первый раз вынуждена была отойти, так как с флангов бросив позиции, отошла 115-я кабардинская дивизия. Не выдержав натиска и бомбардировок, они бросили позиции и отошли. Калмыцкая дивизия была, чтобы не пасть в окружение, вынуждена была отойти на новый рубеж, где ее с фланга прикрывали две стрелковые дивизии. Сейчас не помню нумерацию. Так вот, наша дивизия получает приказ об отступлении 21 июля и начинает отход только 26 июля. И то только потому, что обе стрелковые дивизии, оставив позиции, отошли в тыл, и немецкие танки уже стали заходить в тыл нашей дивизии. И наша дивизия в полном вооружении, со знаменем полка, вышла из окружения, ну, где-то группами мелкими, где-то, ну, в общем, со знаменем полка. И так что говорить о том, что наша дивизия что-то там, это, ну, чудовищно просто клевета, поскольку наша дивизия, получив приказ, и это официально зафиксировано, об отступлении еще 5 суток держалась. Mm-hmm. И, может быть, и не отошла бы, пока не отошли бы соседи. То есть, вообще, первоначально должны были 110-ю заменить какими-то стрелковыми дивизиями, отступающими с Западного фронта. Но так как отступающие части Советской армии были в разобранном состоянии, деморализованы, можно даже сказать, к Сталинграду отступали, то неким было заменить. И поэтому калмыцкая дивизия осталась на рубежах, и она выполнила свою задачу очень даже достойно, даже более чем достойно, я бы сказал. И до сих пор, хочу подчеркнуть, находятся те, кто пытается нас... И их абсолютно не волнуют факты, их волнует только одно – очернить наш народ. Ну, я думаю, что калмыки на протяжении своей истории доказали, что мы не трусы.
Да-да, конечно. Давайте теперь приступим. А в какой период Калмыкия была оккупирована немцами? Вот когда туда зашли фашистские войска?
Вот как раз, наверное, я так думаю, что вот как раз, что последний рубеж перед Калмыкией был Дон, поэтому наши и сражались так упорно, поскольку сзади была уже Калмыкия. Но вот немцы как раз в августе 42-го года, они уже вошли на территорию Калмыкии, как бы Калмыкия подпирала Сталинград с юга. К тому немцам необходимо было оккупировать Калмыкию, поскольку, чтобы отрезать Сталинград от кавказской нефти. То есть, кстати, калмыцкое население, восточных улусов калмыцких, очень оперативно построило новую железную дорогу Кизляр-Астрахань, то есть из Дагестана в Астрахань, чтобы из Кавказа пошла нефть в Сталинград, потому что она раньше доставлялась через Ростов, а Ростов уже был оккупирован. Uh-huh. То есть в короткие сроки построили, и немцам необходимо было перерезать, взяв Астрахань, перерезать этот путь доставки, и чтобы гарантированно уже взять. Поэтому бои на территории Калмыкии, особенно в районе Хулхуты, были просто жесточайшие. Я там несколько раз был в этом месте. Там на каждом шагу степь. Это вот как говорят, израненная степь. Вот это она действительно израненная. Там бои были страшные, поскольку до Астрахани оставалось 150 километров. Это фактически был последний такой населенный пункт, который можно было еще держать в условиях. Там была такая, знаете, там такая местность, ландшафт, что там можно еще было как-то сдерживать. Потому что там барханы такие, покрытые почвой. Uh-huh. То есть они стоящие барханы, ну как они как вот как холмики такие, там, ну, как высоты какие-то, и там еще можно было сражаться. Uh-huh. И вот там мы решили немцев задержать. И в течение вот где-то более 2 месяцев, там, может быть, ну, около 3 месяцев, 2-2,5, по крайней мере, происходили очень жестокие бои. И я когда там бываю, я вот хожу по степи и вижу останки всяких каких-то там укреплений, каких-то складов, что-то там. Мне говорят, вот здесь был склад там Каспийской флотилии, да, здесь там еще что-то было. Там мне показали немецкий колодец, который немцы рыли, потому что степь-то полупустыня, безводная. И там фактически даже были такие целые сражения за... колодцы. Там есть колодцы, как Харсали, по-моему, называется, я не забыл. Так вот, там три спецотряда советских погибли в этих боях за эти, только за эти колодцы. Потому что сами понимаете, что такое колодцы в степи. Угу. Причем против них пустили танки и прочее. У них были легкие вооружения, но они сдерживали пока натиск. Но немцы поступили, насколько я знаю эту историю, немцы поступили грамотно. Они катались по степи, издалека расстреливали и ждали, когда у советских солдат закончится боекомплект. Угу. И когда закончились боекомплект противотанковый, они просто смяли оборону. И там, по-моему, из этих трех отрядов всего три человека выжило. И то четыре человека, один из них раненый. А, трое из них раненых. Вот, ну, это говорит о том, что какие бои были за колодцы только. Угу. Потому что воды не было. Главное, это не еда, говорят, главное, это когда жажда.
Да.
Тем более, в самую жару происходили бои. И вот представляете, когда уже оставались батальоны, которые насчитывали там 180 человек из тысячи почти. Там 200 с чем-то человек. Вот так и держались. Угу. В этой безводной степи. И если кто-то решит побывать в Калмыкии, ну, у нас много интересных мест, в том числе религиозных, но я бы посоветовал еще попросить свозить в Улхуту, там вам покажут останки окопов, прочее, прочее, прочее. Там очень недавно опять нашли там останки солдат советских.
Я хочу, чтобы вы нашим слушателям еще напомнили, говоря о Доне, надо напомнить нашим слушателям, что тогда границы Республики Калмыкия были совсем другие, да, намного больше, и вообще земли, занятые калмыками, в том числе это была река Дон, да? Напомните, пожалуйста.
Там, по реке Дон, там был в Ростовской области, тогда Донская область называлась, был целый калмыцкий район Донской области, ну, занимал территории ныне современных трех районов Ростовской области, Зимовниковского в основном, Дубовского и Сальского районов. И вот там жило много калмыков, калмыцкие хутора, станицы были. И вот через эти станицы отступала 110-я калмыцкая кавалерийская дивизия, поэтому им было легче отступать.
То есть они по своей родной земле?
Да, они шли по своим, как бы, нутугам.
Да. Правильно, ну только. Еще один вопрос, который вот из вашего же повествования родился, да, вы говорите о кавалерийской дивизии. Я хочу напомнить нашим слушателям, что бурят-монгольская кавалерийская дивизия, к сожалению, была уничтожена в 37-м году с этими репрессиями, в том числе был репрессирован знаменитый будущий герой войны Николай Балдынов, герой войны Балдынов, да, Илья. Я знаю, что у вас тоже был знаменитый генерал, в будущем руководитель республики, Басан Бадминович Городовиков. Вот каково было его участие в войне?
Сначала командовал полком. Вот в 42-м году он официально он считается организатором партизанского движения в Крыму. Когда его полк вступил в последний бой, отразив атаки немцев, у Городовиков принял решение увести остатки полка в горы и организовать партизанское движение. И вот он считается организатором партизанского движения в Крыму. Затем его перебросили на Большую Землю, доверили дивизию. И вот его 156-я духовщинская дивизия стрелковая, по-моему, 6 августа 1944 года первая вышла к государственной границе СССР с Восточной Пруссией. За что Басан Бадминовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. И у нас известен такой рассказ, как бы, граничный с легендой. К тому времени уже калмыков выселили, и вот докладывают Сталину, там калмык воюет, дивизия. Вот. Сталин ответил, хорошо воюет, хорошо, ну пусть воюет. И так получилось, что Басан Бадминович моему отцу рассказывал как-то, не для прессы, так скажем, как это получилось, выход на границы. Ну, самое ближе всего к границе оказалась его дивизия. Ну, естественно, приказ, нужно выйти. Ну, говорит, Басан Бадминович рассказывал, говорит, наши разведчики, батальонные какие-то, решили, зная, что там Пруссия находится, она очень укреплена. Тем не менее, они столько лет ждали этого, возможности ворваться этого в логово врага, что они решили просто пойти, извините за выражение, по-большому в туалет на немецкую территорию. Mm-hmm. И они вошли туда. А немцы их заметили, и начался бой. И они держали оборону, и вот как бы не отступали, а потом поняли, что плацдарм-то можно это брать-то. И вот пошли подкрепления, и говорит, вот и так и вышли государственные границы. Mm-hmm. Это благодаря разгильдяйству разведчиков во многом.
Ну, это мы немножко вперед ушли. Давайте вернемся ко времени оккупации Калмыкии, значит, фашистскими войсками. Получается, что уже 22 июня, если у нас было вторжение, и этим же летом, буквально через месяц-полтора, да, немецкие войска уже подошли?
Нет. Через год.
А, через год. Ну, в 42-м. В 42-м году, правильно, да.
Это год, летнее наступление немецкое.
Угу.
И была оккупирована Калмыкия. И моя бабушка, мать моего отца, она была в 37-м году репрессирована. Дед женился на другой, и вот, а ее уже немцы повесили, она была коммунистка.
Uh-huh.
И отец мой был в это время вот как раз на хуторе в Ростовской области, и он все это подростком, и все это видел своими глазами, как отступали разные части, и как уходили Калмыцкая кавалерийская дивизия, он с дедом на хуторе. Кстати, останки этого хутора мы еще, мы знаем, где они находятся. И мой дядя их видел еще в советское время. Эти останки, даже останки дома нашел, где жили. Тогда дед с отцом моим. Ну, вот это бои были под Хохутой до ноября. И вот в начале ноября подошло пополнение. И вот эти батальоны, которые насчитывали по 150-200 человек, уже стали насчитывает почти полностью, ну, штат. То есть по 800, чем-то 900 человек уже батальоны стали. Стало понятно, что готовится контрнаступление. И 14 ноября вышел приказ о контрнаступлении под Хохутой. И начались бои, атаки. Немцы держали Хохуту тоже очень жестко. Но в ночь на 21 ноября немцы все-таки стали уходить из Хохуты. И в 8 утра советские войска, части зашли в Хохуту, то есть, вернее, то, что от нее осталось, потому что там ни одного живого дома не осталось. И так началось освобождение территории Калмыкии. Я хочу сказать, что Хохута, чем она знаменита, это самая восточная точка, куда удалось дойти немцам на территории Советского Союза. Угу. Восточные никуда еще не доходили.
Как переводится с калмыцкого Хохута?
Вот до сих пор споры идут, никто не знает.
Синий колодец или синий город?
Нет. У нас был бы кёк.
Угу.
Синий колодец, кёк-худук был бы. Угу. А тут Хохута, ну там может быть как-то что-то изменено. Может быть какие-то... Может быть это вообще не наше название.
Угу.
Там же все-таки это же... Когда-то калмыки пришли на чьи-то земли.
Угу. Ну и прежде чем мы перейдем к следующему нашему периоду в истории Отечественной войны на территории Калмыкии, к оккупации Листы, я предлагаю послушать калмыцкую песню, которую написал, насколько мне известно, раненый калмыцкий солдат.
Да, он написал ее в госпитале, на излечении, будучи на лечении в госпитале в Астрахани. И он написал для своей девушки Нюдля, о своей девушке, которую звали Нюдля.
Awesome.
Напоминаю, что сегодня 3 декабря, день неизвестного солдата, мы отмечаем, да? И сегодня с нашим гостем из Калмыкии, Ларин Аранович Малишкиным, мы вспоминаем о том, как воевали наши братья калмыки во время Великой Отечественной войны. Вот мы остановились на том, что вы говорите, что вот Хухуту, да?
Хухута.
Хухута – это самая восточная точка, докуда дошли, значит, немецкие войска. А вот скажите, раз сегодня день неизвестного солдата, много ли братских могил на территории Калмыкии?
Вот в районе Хухуты, я же говорю, до сегодняшнего дня находят останки. Там очень многие. Даже вот в 18-м году представители 26 астраханских поисковых отрядов там работали. В общем, находят постоянно останки. Там очень много оружия находится и прочее. Там, очень много всего, в том числе и останки. Там есть стела специально такая, очень большая, на одном из таких курганов, куда 9 мая обязательно приезжают ветераны, оставшиеся представители общественности. Там отмечают 9 мая.
А в какое время была захвачена Элиста на тот момент? Она была столицей или Астрахань была столицей?
Нет, Калмыкия. Элиста. Калмыцкая ССР, столица Элиста была захвачена вот уже в августе 42 года. Вот она несколько месяцев пробыла в оккупации. И 31 декабря перед Новым годом ее освободили.
Угу. Вот подробнее, пожалуйста, о том, что было в Элисте.
Ну вот после того, как под Хухутой немцы стали отступать, причем нельзя говорить, что они отступали беспорядочно, там приходилось очень серьезно по Элистинской дороге. И в районе Яшкуля, это примерно в 90 километров от Элисты, они еще продолжали упорное сопротивление, где и советские войска не могли прорвать эту оборону. Это было вот конец, к началу вот декабря это все происходило. Так что до освобождения Элисты почти оставался еще месяц. Кстати, вот сегодня 3 декабря, вот примерно к этому моменту вот и подходили к Яшкулю уже. Ну, а, кстати, вот, насколько я помню, 3 декабря советские бомбардировщики отбомбились на 8, как не изменять память, на 899-й полк, стрелковый полк советский. Но так получилось, что из 3 бомбы не взорвалось из 5, и, в общем, никто не, советские войска не понесли потерь. То есть, ну, вот, свои же бомбили. Своих же, так получилось, под Яшкулем где-то, кстати, так получилось, но тем не менее, вот, это я хорошо помню случай, почему, я очень удивился, что именно сегодня 3 декабря, помню, что это 3 декабря, и 31 декабря немцы оставили город, потому что, ну, он, знаете, он, как бы, с военной точки зрения не имеет такой стратегической значимости, поскольку он, как бы, в балке находится. Да, в низине. И оборонять его просто, ну, нет смысла, поэтому немцы оставили этот город, и 31 декабря советские войска вошли в Элисту. И, ну, что происходило во время оккупации? Ну, как всегда, интересно так посмотреть те места, где, допустим, мне показывали места, где балка, над которой роддом находится, перинатальный центр сейчас называется, республиканский. Вот прям, он прям стоит на вершине балки, а в этой балке, в лесочке такой, роща, а там немцы и румыны расстреливали элистинцев. То есть, как бы получается, что вот там, где обрывалась жизнь одних, сейчас начинается жизнь других. Показывали места немецких захоронений, в центре города они были, потом их перенесли подальше. Затем, когда там строился третий микрорайон, оттуда убрали, еще дальше вынесли. Но все-таки, ну, как бы, не выбрасывали. Не скажу прям, что к ним относились как с великим почтением, но, по крайней мере, их не выбросили куда-то на свалку, а все-таки какое-то перезахоронение было. Mm-hmm. И там, допустим, в третьем микрорайоне была такая площадка, где самолетики запускали, вот планеры. Прямо вот говорили, что на этой площадке, под этой площадкой было немецкое кладбище. А потом, я не помню в каком году, но в 2000-х годах, приезжали немцы и собирали эти останки немецких солдат и возили. И я был как-то в морге, куда привезли останки немецких солдат. И немцы, немец один занимался вот погрузкой этих костей. И я скажу, по выражению его лица, все-таки у них присутствует свое патриотическое что-то, да? Какие бы они ни были, там фашисты, не фашисты, но они немцы. И по выражению лица этого немца было видно, что он, конечно, совсем не рад.
Конечно. Давайте еще напомним нашим радиослушателям о том, что в годы войны на территории Калмыкии было широко развернуто партизанское движение. И я вот могу понять, когда партизан в лесах Белоруссии, да, ну, все проще скрыться. Вот как можно в Калмыцкой степи организовать партизанское движение?
Я вам скажу такой случай про себя. У нас такой есть сакман, знаете, да, когда идет окот, и студентов везут помогать. Так вот, я был на скамане студентом и пас в степи. У меня такая небольшая отара была. И что-то жарко стало. Я разделся до трусов, вещи свои положил и прилег. Потом смотрю, моя отара немножко куда-то отходит. Я вскочил буквально несколько метров, развернул и обратно, повернулся, а я своих вещей не вижу. То есть я потерял абсолютный ориентир в степи, где мои вещи лежат. Хорошо, там какой-то помощник чабанам на мотоцикле проезжал и кричит, это вон твои вещи. И тогда их только заметил, по направлению пошел. То есть отец рассказывал такой случай. У нас же много после в степи, после войны оставалось вот тех, кто за немцев воевал и не хотели сдаваться. И были такие случаи, допустим, отряд НКВД идет, выскакивает молодой парень, стреляет с карабина, уходит в степь, ранил или там убил полковника, подполковника НКВД, который на Виллисе ехал впереди. Его ищут, не могут найти. То есть по балкам уходят. То есть сейчас, когда есть столбы в степи, там еще какие-то ориентиры есть. Когда их не было, допустим, последнего у нас, так сказать, обрека нашего, 47 Агдонова, кстати, который под Хухутой за немцев воевал. Mm-hmm. Его в 47 году только удалось уничтожить. Представляете, да? Угу. То есть в степи. И то, пока авиацию не пустили, не могли справиться с этим. Мы также с партизанским движением. Угу. Они же, как бы, зная свои степи, балки, они могли легко уходить. Там без авиации, ну, делать было нечего. Особенно если есть на чем, лошади и прочее, то это даже легче, чем... Они по степям на лошади уйдут от любого мотоцикла. Угу. Поэтому как бы им было легче в этом плане. Но я скажу, что, конечно, партизанами в степи быть, это намного сложнее было, чем партизанить в лесу.
Белоруссии.
И я думаю, что мужество этих партизан, ну, надо признать.
Да. Ну, вы только что упомянули о нескольких калмыках, в том числе вот этого, который воевал на стороне немцев, да. Хочу напомнить, что из-за этого как бы началась во многом операция «Улусы», депортация калмыцкого народа. 28 декабря 1943 года, да, началась эта большая операция. И можно себе только представить, что ощущали солдаты на войне, да, узнав о том, что их семьи высланы в Сибирь и далее на север.
Во-первых, солдат калмыков и офицеров снимали с фронта и отправляли на строительство Молотовской ГЭС. Это в Пермской области. Там они доходили до изнеможения. Когда они доходили до истощения, тогда их комиссовывали. Они шли дальше уже в Сибирь искать свои семьи. Конечно, это было неприятно. Это шок вызывало, поскольку, допустим, из этого нашего малочисленного народа, по-моему, около 3000 воевало на стороне немцев и более 30 тысяч в Красной армии, да? Поэтому как бы мы не берем в счет 800-тысячную русскую особенную армию генерала Власова, да?
Или бендеровцев.
Или бендеровцев, там, ну, их полностью, конечно, эти народы не выселить. Ну, так тогда посчитали и выселили нас. Тем не менее, Вот почему вот моего отца, наверное, Ильичкина, до сих пор чтут, старшее поколение уважает, потому что все говорят, что благодаря именно вот Нарану Ильичкину калмыки после Сибири подняли голову. Почему? Потому что именно отец 60-х годов по заданию Басан-Бадминча Гордеюкова занялся именно вот этой исследовательской работой, и он поднял всех вот наших героев войны, которые сражались, чтобы уже не говорили калмыкам, что они предатели. Поэтому он ради своего народа и начал эту трудную работу. И он нашел очень много наших героев войны, в том числе и дом Павлова Калмык. О нем уже недавно был по центральному телевидению сюжет, да, калмык оборонял этот дом Павлова. Очень Миша Черный, наш Ханинов, поэт, он был партизанил в белорусских лесах. Очень много таких героев. В том числе вот всех перечислили, которые 22 июня бой приняли, это все отец находил в архивах и прочем, в том числе в архивах Министерства обороны. Он встречался со многими военными, генералами, руководителями, там, командующими округов и прочее, прочее. Он провел огромную работу, и вот благодаря его такой деятельности неустанной очень много нашли калмыков, героев, которые воевали, и они стали известными, только вышли из неизвестности только вот благодаря такой работе. А так бы они тоже были бы неизвестными солдатами.
Да, и вот, может быть, еще раз напомним, вы говорили о том, что многие командиры не хотели отдавать вот своих солдат, калмыков, да? Как вот они их записывали.
Да, потому что, допустим, если он хороший разведчик. Что такое хороший разведчик на фронте, да? Который языка достает. Ну, как может командир отдать? Потому что, ну, не будет у него хороших разведчиков, он сам понесет наказание, если он не добудет там информацию. Он сам пойдет в штрафбаты куда-то. Зачем ему отдавать? Поэтому он всячески старался сохранить бойцов таких для себя. Потому что, знаете, первые годы войны были выбиты лучшие кадры. Понесли огромные потери пленными, убитыми и прочее. И, конечно же, к 44-му году научились воевать, но все равно кадров, сильных кадров оставалось не так много, которые умели воевать. Поэтому каждый командир хотел, чтобы у него такие кадры оставались. Он шел на все.
Да. Ну, в том числе, я думаю, что многих бурятами записывали, поскольку у нас
много фамилий. И бурятами записывали, да. И ну, по-разному там было. Да? Даже вот, ну, бывало, даже под своими национальностью оставляли.
Угу. Ну да. Говорят, что они просто отвечали НКВДшникам, что ты пойдешь воевать вместо него, да?
Там еще от НКВДшника было зависело. Там, допустим, если ему могли объяснить, что, слушай, ну, он незаменимый, допустим. Если НКВДшник в адеквате, то, я думаю, что он закрывал глаза.
Угу. Вы упомянули вот Мишка Черный, да, писатель Ханинов. Чуть-чуть немного подробнее о нем расскажите, пожалуйста, тоже.
Ну, он тоже вот попал в окружение и ушел в партизаны. И он там довольно-таки, ну, получил кличку Черный Мишка. Угу. И он реально такой не светлый, не светлокожий. И он там провоевал вот вплоть до освобождения Белоруссии. То есть активно воевал, участвовал в партизанском движении. Не в какой-то там банде, которых было, коих много было, там по лесам бродило сами по себе и тех грабили. А вот действительно в партизанском отряде, который воевал за Родину.
Угу. Ну, я хочу сказать, что у нас тоже был такой герой-бурят Гуржа Бачиров по кличке Батя, его местное население называло. Тоже в Брянских лесах он сумел организовать большой партизанский отряд. А получается, ваш Ханинов как раз вот во время депортации, значит, смог организовать партизанский отряд, да, в Беларуси?
Ну, не организовал, он влился просто в партизанский отряд. Ну, не во время депортации. Он раньше, когда во время отступления, в 41-м году он попал в лес и остался партизанить там.
Угу. Ну и сейчас я бы хотела, чтобы наши слушатели вспомнили, что такое депортация, какая-то огромная трагедия для народа, послушав вот пронзительную песню, она так и называется, 28 декабря, да?
Да.
Это, ну, слушать ее без слез просто невозможно.
Декабрин сарын хөрін әмінді Декте халым ғуды гөнірлі
Дегце халим буде гнульге мечиган. Деду стали за нурады горла.
Такая пронзительная песня, Ларин Аранович, ее сочинили как бы наши братья калмыки в депортации.
Да, ее пели в депортации, представляете, Мадниги Тусын Сталин, Махачин Ноха Итхай, да, то пусть нас сославший Сталин, пусть вот собаку жрет, так скажем, грубо говоря. То есть не каждый из нас, из наших предков считал, что нас усилили правильно, да? Все понимали, что это неправильно, и однозначно было отношение к тем, кто это сделал. Ну, я бы еще хотел сказать, что огромное спасибо сибирякам, которые, вот калмыких, многих калмыков спасли сибиряки, и несмотря на пропаганду, которая шла впереди тех эшелонов, которыми калмыков везли в Сибирь, ведь говорили, что людоеды едут с Польши рядом, воевавшие за немцев и прочее, прочее, прочее. Когда наши фронтовики стали возвращаться к семьям туда, в Сибирь, они приходили с орденами, медалями, и местные там спрашивали, заходил в контору, чтобы отметиться, полная грудь орденов из-под шинели, спрашивают, а за кого вы воевали, так удивленно. То есть у них была уверенность, что все калмыки воевали за немцев, такая была пропаганда. Тем не менее, как наши рассказывали, сибиряки говорили, это вам повезло, многие говорили, это вам повезло, что вы приехали, мы здесь. Когда нас, говорит, во время коллективизации сюда ссылали, говорит, здесь никого не было. То есть, когда попадали вот к таким людям, которые сами перенесли фактически депортацию, то, конечно, было легче.
Ну, мы с вами говорим сегодня по День неизвестного солдата, мы говорим о тех, кто воевал, кто пропал без вести, да. Ну, калмыкам, нашим братьям-калмыкам, тем, кто воевал, во время войны было особенно тяжело воевать, зная, что их семьи выселили, что они находятся где-то в депортации на севере.
Знаете, у нас, мы там по подсчетам, если брать по отношению к численности населения, мы вообще были на втором, по-моему, месте, или на третьем по количеству героев Советского Союза. Но мы были, могли бы быть на первом, поскольку основная волна награждений героям Советского Союза выпала на 44-45 годы победные. А к тому времени калмыки уже были высланы, и большинство было снято с фронтов. Кстати, даже в это время нашим калмыкам могли давать героев, то даже предъявляли такие, но там написано черным по белому. Отказать ввиду национальности.
Прямо такое?
Да, так и было написано, да. И вот в период перестройки, когда это все начали пересматривать, у нас Батыру Басанову, по-моему, нет, вру, кому-то из наших калмыков, уже не помню кому, все-таки дали героя, потому что его тогда ему отказали по национальному признаку. Очень многим заменили героя на какие-то другие награды, прям официально. Они теперь не могут подать снова, и от их имени их родственники не могут подать снова, так как награды все-таки были заменены, герой Советского Союза, на другую награду. Ну, в общем, посчитали там, по-моему, выходцев из Калмыкии не дали героям 19 человек. 19 человек не дали героям из Калмыкии. Ну, для маленькой Калмыкии, я думаю, это очень много.
Угу. А какие еще можно назвать известные имена среди наших братьев-калмыков, которые отличились во время войны Великой Отечественной?
Ну, я уже назвал несколько имен. Там, вот герой Советского Союза у нас вот Мергасов, Бадмаев, Басанов. Кстати, Басанов, он участвовал даже потом в ликвидации бандеровцев. Да? И он тоже отцу рассказывал интересную такую историю. Говорит, в лесу, говорит, ищем, не можем найти. Я, говорит, сел покурить на пенек, а пенек зашатался. А там, оказывается, это был завуалированный вход. Я сказал, давай, выходите, сейчас гранатами закидаем. Они говорят, подумали, сейчас выходим. В общем, так вот. Ну, такие вещи интересные рассказывал. В общем, наши калмыки даже, ну, наверное, уже рассказывали, когда Басанов Городовиков на Дальнем Востоке, именно когда во время пленения императора Маньчжурии Пуи на аэродроме в Мукдене, он из всех офицеров выбрал вот этого азиата, подошел и отдал ему саблю. То есть саблю отдал нашему Басану Бадмичу Городовикову. Это вообще сакральный факт, сакральная такой вот, я бы сказал, сакральная деталь, поскольку мы считаем, что в многовековой войне айратов и маньчжур мы все-таки победили, так как маньчжурский император последний отдал саблю нашему айрату. Это считается как бы все, признание победы, как бы там ни было. Ну, а что бы я хотел сказать еще по поводу, вот наверное, специально оставил на окончание нашей беседы. Был такой у нас царин Пасугинов, который 22 июня принял бой в Брестской крепости. И в 92 году под обломками нашли его тело вместе с его орудием. Номер, у меня где-то его номер орудия записан. И так они его и нашли. Так бы он числился тоже пропавшим без вести. И благодаря тому поисковикам нашли его тело и рядом с его орудием. И это орудие сейчас экспонируется в военно-историческом музее в Санкт-Петербурге. То есть именно это Пасугинова. Я, кстати, в одном полку служил вот с его внуком Левой Пасугиновым. И он в 92-м году Лёва ездил в Брестскую крепость как раз, когда нашли его деда. Я желаю, чтобы каждый, вот так, как и царин Пасугинов, каждый неизвестный солдат стал известен. Потому что то, что досталось людям в тот период, да, это кармически считается, да, это, но как бы ни было, они отработали эту карму. И я думаю, каждый из них достоин того, чтобы его имя, по крайней мере, для родственников стало известным. Чтобы не было такого, чтобы человек пропал просто в небытие. Я очень хочу, чтобы это было сказано так же, как вот с нашим земляком Цереном Пасугиным.
Угу. Ну, на этом Сегодня наш эфир заканчивается. Сегодня мы обсуждали тему «День неизвестного солдата». Напомню, что в 65-м году этот памятник у нас появился, «Вечный огонь» стали зажигать. Там стоит у нас пост номер один в стране. А, Ларин Аранович, мы хотим сказать еще раз большое спасибо за то, что вы открываете нам новые страницы, интересные страницы в истории нашего братского народа. Тахимул Затрабаерте.
Ханджинау.